Свободное радио Компьюлента.
Здравствуйте, слушатели Свободного радио Компьюлента. В связи с отпуском мое туловище отбыло на юг. И, как вы понимаете, в ближайшие несколько дней вы вряд ли услышите новости сайта компьюлента.ру. Но, во-первых, вы можете их прочитать на самом сайте. А во-вторых, редакция Компьюленты подготовила вам замену, чтобы вы не скучали. Поэтому все время, пока меня не будет, вы сможете слушать краткую историю времени от Большого Взрыва до Черных Дыр Стивена Хокинга. Читаю, естественно, я, Алексей Халецкий. Надеюсь, слушать эту книгу вам понравится так же, как и мне озвучивать. Поехали! Всякий наблюдатель может определить, где и когда произошло какое-нибудь событие методом радиолокации, послав световой импульс или импульс радиоизлучения. Часть посланного сигнала в конце пути отразится назад, и наблюдатель измерит время возврата эхо-сигнала. Временем события будет середина интервала между посылкой сигнала и его возвращением. Расстояние до события равно половине времени, затраченного на прохождение туда и обратно, умноженной на скорость света. Под событием здесь понимается нечто, происходящее в определенной точке пространства в определенный момент времени. При изложенном методе наблюдатели, перемещающиеся относительно друг друга, припишут одному и тому же событию разное время и положение в пространстве. Ни одно из измерений, произведенных разными наблюдателями, не будет правильнее других, но все они будут связаны между собой. Каждый наблюдатель может точно вычислить, какое время и какое положение в пространстве припишет событию любой другой наблюдатель, если известна скорость второго наблюдателя относительно первого. Для точного определения расстояний сейчас пользуются именно таким методом, потому что время мы умеем измерять точнее, чем длину. Даже метр определяется как расстояние, которое свет проходит за время, измеренное при помощи цезиевых часов. Само это число соответствует историческому определению метра как расстояние между двумя отметками на специальном платиновом стержне, хранящемся в Париже. Мы можем пользоваться и более удобной новой единицей длины, которая называется световой секундой. Это просто расстояние, которое свет проходит за одну секунду. В теории относительности расстояние теперь определено через время и скорость света, откуда автоматически следует, что, измеряя скорость света, каждый наблюдатель получит один и тот же результат. Теперь не нужно вводить эфир, присутствие которого, кстати, как показал опыт Майкельсона-Морли, и невозможно обнаружить. Однако теория относительности вынуждает нас к фундаментальной смене представления о пространстве и времени. Нам приходится принять, что время не отделено полностью от пространства и не независимо от него, но вместе с ним образует единый объект, который называется пространством-временем. Из повседневного опыта мы знаем, что положение точки в пространстве можно задать тремя числами, ее координатами. Можно, например, сказать, что некая точка в комнате находится в 2 метрах от одной стены, в метре от другой и в 1,5 метрах от пола. А можно также задать ее положение, указав широту, долготу и высоту над уровнем моря. Вы можете пользоваться любыми тремя подходящими координатами, хотя они всегда имеют лишь ограниченную область применимости. Никто не станет, задавая положение Луны, указывать расстояние в километрах на север и на запад от площади Пикадилли и высоту над уровнем моря. Вместо этого можно указать расстояние до Солнца, расстояние до плоскости, в которой лежат орбиты планет, и угол между прямой, соединяющей Луну с Солнцем, и прямой, соединяющей Солнце с какой-нибудь близкой звездой, скажем, с Альфой Центавра. Правда, и эти координаты вряд ли подходят для задания положения Солнца в нашей галактике или положения нашей галактики среди окружающих нас других галактик. Но можно всю Вселенную разбить на перекрывающиеся куски и для каждого куска ввести свою систему координат, чтобы задавать в нем положение точки. Событие – это нечто, происходящее в определенной точке пространства и в определенный момент времени. Следовательно, событие можно характеризовать 4 числами или координатами. Выбор координат будет опять произвольным. Можно взять любые 3 четко определенные координаты и любую меру времени. В теории относительности нет реального различия между пространственными и временными координатами, как нет различия между 2 любыми пространственными координатами. Можно перейти к новой системе координат, в которой, скажем, первая пространственная координата будет комбинацией первой и второй старых пространственных координат. Например, вместо того, чтобы задавать положение точки на поверхности Земли, измеряя в километрах расстояние до нее к северу и к западу от площади Пикадилли, можно было бы откладывать расстояние от этой же площади Пикадилли, но к северо-востоку и к северо-западу. Аналогичным образом, в теории относительности можно ввести новую временную координату, которая была бы равна сумме старого времени, измеренного в секундах, и расстояния в световых секундах к северу от Пикадилли. Четыре координаты какого-либо события можно рассматривать как координаты, определяющие положение этого события в четырехмерном пространстве, которое называется пространством-временем. Четырехмерное пространство представить себе невозможно. Лично я с трудом представляю себе даже трехмерное пространство. Но нетрудно изображать графически двумерные пространства, например, поверхность Земли. Поверхность Земли двумерна, потому что положение любой точки можно задать двумя координатами – широтой и долготой. Мы видели, что уравнения Максвелла предсказывают постоянство скорости света независимо от скорости источника, и эти предсказания подтверждаются точными измерениями. Отсюда следует, что световой импульс, испущенный в некоторый момент времени из некоторой точки пространства, с течением времени будет распространяться во все стороны, превращаясь в световую сферу, размеры и положение которой зависят от скорости источника. Через 1/1 миллионную долю секунды свет образует сферу радиусом 300 метров, через 2/1 миллионную долю секунды радиус сферы увеличится до 600 метров и так далее. Картина будет напоминать волны на воде, расходящиеся по поверхности пруда от брошенного камня. Эти волны расходятся как круг, расширяющийся со временем. Если представить себе трехмерную модель, два измерения которой на поверхности пруда, а одно ось времени, то в такой модели расходящийся по воде круг будет следом конуса с вершиной, находившейся в момент падения камня в той точке на поверхности пруда, в которой камень коснулся воды. Точно так же свет, распространяясь из некого события в четырехмерном пространстве времени, образует в нем трехмерный конус. Этот конус называется световым конусом будущего для данного события. Можно нарисовать и другой конус, который называется световым конусом прошлого и представляет множество событий, из которых световой импульс может попасть в точку, соответствующую данному событию. Световые конусы прошлого и будущего для данного события делят пространство-время на три области. Абсолютное будущее данного события – это область, заключенная внутри светового конуса будущего события. Это совокупность всех событий, на которые в принципе может повлиять то, что происходит в точке R. События, лежащие вне светового конуса R, недостижимы для сигналов, идущих из точки R, так как ничто не может двигаться быстрее света. Следовательно, на них никак не сказывается происходящее в точке R. Абсолютное прошлое событие R лежит внутри светового конуса прошлого. Это множество всех событий, сигналы от которых, распространяющиеся со скоростью света или с меньшей скоростью, могут попасть в точку R. Таким образом, в конусе прошлого лежит множество всех событий, которые могут влиять на события в точке R. Зная, что происходит в какой-то момент времени всюду в этой области пространства, которое ограничено световым конусом прошлого события R, можно предсказать, что должно произойти в самой точке R. Область пространства, не лежащую внутри световых конусов прошлого и будущего, мы будем называть внешней. События, принадлежащие внешней области, не могут ни сами влиять на события в точке R, ни оказаться под влиянием происходящих в R событий. Если, например, Солнце прямо сейчас вдруг перестанет светить, то в настоящий момент это никак не повлияет на земную жизнь, так как мы все еще будем находиться в области внешней по отношению к той точке, в которой Солнце потухло. А узнаем обо всем лишь через 8 минут, время, за которое свет от Солнца достигает Земли. Только тогда происходящие на Земле события попадут в световой конус будущего той точки, в которой Солнце потухло. По той же причине мы не знаем, что в данный момент происходит далеко во Вселенной. Дошедший до нас свет далеких галактик был испущен 1 000 000 лет назад, а свет от самого далекого наблюдаемого объекта шел к нам 8 000 000 000 лет. Это значит, что, всматриваясь во Вселенную, мы видим ее в прошлом. Если пренебречь гравитационными эффектами, как это сделали в 1905 году Эйнштейн и Пуанкаре, то мы придем к так называемой специальной или частной теории относительности. Для каждого события в пространстве времени мы можем построить световой конус, представляющий собой множество всех возможных путей, по которым распространяется свет, испущенный в рассматриваемой точке. А поскольку скорость света одинакова для любого события и в любом направлении, все световые конусы будут одинаковы и ориентированы в одном направлении. Кроме того, эта теория говорит нам, что ничто не может двигаться быстрее света. Это означает, что траектория любого объекта во времени и в пространстве должна представляться линией, лежащей внутри световых конусов для всех событий на ней. Специальная теория относительности позволила объяснить постоянство скорости света для всех наблюдателей, установленная в опыте Майкельсона и Морли, и правильно описывала, что происходит при движении со скоростями, близкими к скорости света. Однако новая теория противоречила ньютоновской теории гравитации, согласно которой объекты притягиваются друг к другу с силой, зависящей от расстояния между ними. Последнее означает, что если сдвинуть один из объектов, сила, действующая на другой, изменится мгновенно. Иначе говоря, скорость распространения гравитационных эффектов должна быть бесконечной, а не равной или меньшей скорости света, как того требовала теория относительности. С 1908 по 1914 годы Эйнштейн предпринял ряд безуспешных попыток построить такую модель гравитации, которая согласовывалась бы со специальной теорией относительности. Наконец, в 1915 году он опубликовал теорию, которая сейчас называется «Общей теорией относительности». Эйнштейн высказал предположение революционного характера. Гравитация – это не обычная сила, а следствие того, что пространство-время не является плоским, как считалось раньше. Оно искривлено распределенными в нем массой и энергией. Такие тела, как Земля, вовсе не принуждаются двигаться по искривленным орбитам гравитационной силой. Они движутся по линиям, которые в искривленном пространстве более всего соответствуют прямым в обычном пространстве и называются геодезическими. Геодезическое – это самый короткий или самый длинный путь между двумя соседними точками. Например, поверхность Земли есть искривленное двумерное пространство. Геодезическое на Земле называется большим кругом и является самым коротким путем между двумя точками. Поскольку самый короткий путь между двумя аэропортами по геодезической, диспетчеры всегда задают пилотам именно такой маршрут. Согласно общей теории относительности, тела всегда перемещаются по прямым в четырехмерном пространстве времени. Но мы видим, что в нашем трехмерном пространстве они движутся по искривленным траекториям. Понаблюдайте за самолетом над холмистой местностью. Сам он летит по прямой в трехмерном пространстве, а его тень перемещается по кривой на двумерной поверхности Земли. Масса Солнца так искривляет пространство-время, что хотя Земля движется по прямой в четырехмерном пространстве, мы видим, что в нашем трехмерном пространстве она движется по круговой орбите. Орбиты планет, предсказываемые общей теорией относительности, почти совпадают с предсказаниями ньютоновской теории тяготения. Однако в случае Меркурия, который, будучи ближайшей к Солнцу планетой, испытывает самое сильное действие гравитации и имеет довольно вытянутую орбиту, общая теория относительности предсказывает, что большая ось эллипса должна поворачиваться вокруг Солнца примерно на 1 градус в 10 тысяч лет. Несмотря на его малость, этот эффект был замечен еще до 1915 года и рассматривался как одно из подтверждений теории Эйнштейна. В последние годы радиолокационным методом были измерены еще меньшие отклонения орбит других планет от предсказаний Ньютона, и они согласуются с предсказаниями общей теории относительности. Лучи света тоже должны следовать геодезическим в пространстве времени. Искривленность пространства означает, что свет уже не распространяется прямолинейно. Таким образом, согласно общей теории относительности, луч света должен изгибаться в гравитационных полях, и, например, световые конусы точек, находящихся вблизи Солнца, должны быть немного деформированы под действием массы Солнца. Это значит, что луч света от далекой звезды, проходящей рядом с Солнцем, должен отклониться на небольшой угол, и наблюдатель, находящийся на Земле, увидит эту звезду в другой точке. Конечно, если бы свет от данной звезды всегда проходил рядом с Солнцем, мы не могли бы сказать, отклоняется ли луч света или же звезда действительно находится там, где мы ее видим. Но вследствие обращения Земли все новые звезды заходят за солнечный диск, и их свет отклоняется. В результате их видимое положение относительно остальных звезд меняется. В нормальных условиях этот эффект очень труден для наблюдения, так как яркий солнечный свет не позволяет видеть звезды, находящиеся на небе рядом с Солнцем. Но такая возможность появляется во время солнечного затмения, когда Луна перекрывает солнечный свет. В 1915 году никто не смог сразу проверить предсказанное Эйнштейном отклонение света, потому что шла Первая мировая война. Лишь в 1919 английская экспедиция в Западной Африке, наблюдавшая там солнечное затмение, показала, что свет действительно отклоняется Солнцем так, как и предсказывала теория. То, что английские ученые доказали правильность теории, родиной которой была Германия, приветствовалось как еще один великий акт примирения примирения обеих стран после войны. Но хотя это выглядит иронично, проведенный позднее анализ фотографий, полученных этой экспедицией, показал ошибки измерения того же порядка, что и измеряемый эффект. Результат англичан был либо чистым везением, либо тем нередким в науке случаем, когда получают то, что хотелось получить. Правда, отклонение света Солнцем было впоследствии точно подтверждено целым рядом наблюдений. Еще одно предсказание общей теории относительности состоит в том, что вблизи массивного тела, типа Земли, время должно течь медленнее. Это следует из того, что должно выполняться определенное соотношение между энергией света и его частотой, так сказать, числом световых волн в секунду. Чем больше энергия, тем выше частота. Если свет распространяется вверх в гравитационном поле Земли, то он теряет энергию, а потому его частота уменьшается. Это означает, что увеличивается интервал времени между гребнями двух соседних волн. Наблюдателю, расположенному на большой высоте, должно казаться, что внизу все происходит медленнее. Это предсказание было проверено в 1962 году с помощью двух очень точных часов, расположенных одни на самом верху водонапорной башни, а вторые у ее подножья. Оказалось, что нижние часы, которые были ближе к Земле, в точном соответствии с общей теорией относительности, шли медленнее. Разница в ходе часов на разной высоте над поверхностью Земли приобрела сейчас огромное практическое значение в связи с появлением очень точных навигационных систем, работающих на сигналах со спутников. Если не принимать во внимание предсказаний общей теории относительности, то координаты будут рассчитаны с ошибкой в несколько километров. Законы движения Ньютона покончили с абсолютным положением в пространстве. Теория относительности освободила нас от абсолютного времени. Возьмем пару близнецов. Предположим, что один из них отправился жить на вершину горы, а другой остался на уровне моря. Тогда первый состарится быстрее, чем второй, и поэтому при встрече один из них будет выглядеть старше другого. Правда, разница в возрасте была бы совсем мала, но она сильно увеличилась бы, если бы один из близнецов отправился в долгое путешествие на космическом корабле со скоростью, близкой к скорости света. По возвращении он оказался бы значительно моложе своего брата, который оставался на Земле. Это так называемый парадокс близнецов, но он парадокс лишь для того, кто в глубине души верит в абсолютное время. В общей теории относительности нет единого абсолютного времени. Каждый индивидуум имеет свой собственный масштаб времени, зависящий от того, где этот индивидуум находится и как он движется. До 1915 года пространство и время воспринимались как некая жесткая арена для событий, на которую все происходящее на ней никак не влияет. Так обстояло дело даже в специальной теории относительности. Тела двигались, силы притягивали и отталкивали, но время и пространство просто оставалось самими собой, их это не касалось. И было естественно думать, что пространство и время бесконечны и вечны. В общей же теории относительности ситуация совершенно иная. Пространство и время теперь динамические величины. Когда движется тело или действует сила, это изменяет кривизну пространства и времени, а структура пространства-времени в свою очередь влияет на то, как движутся тела и действуют силы. Пространство и время не только влияют на все, что происходит во Вселенной, но и сами изменяются под влиянием всего в ней происходящего. Как без представления о пространстве и времени нельзя говорить о событиях во Вселенной, так в общей теории относительности стало бессмысленным говорить о пространстве и времени за пределами Вселенной. В последующие десятилетия новому пониманию пространства и времени предстояло произвести переворот в наших взглядах на Вселенную. Старое представление о почти не меняющейся Вселенной, которая, может быть, всегда существовала и будет существовать вечно, сменилось картиной динамической, расширяющейся Вселенной, которая, по-видимому, возникла когда-то в прошлом и, возможно, закончит свое существование когда-то в будущем. Эта революция в нашем сознании явилась отправной точкой моих исследований в теоретической физике. Мы с Роджером Пенроузом показали, что согласно общей теории относительности Эйнштейна, Вселенная должна иметь начало, а может быть и конец. Продолжение книги «Краткая история времени» вы услышите завтра. А сейчас немного об авторе Стивене Хокинге, его биография.
Болезнь и работа.
В 1962 году Стивен Хокинг получил степень бакалавра по математике и физике в University College Оксфордского университета и начал занятия теоретической физикой. Тогда же у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые привели к параличу. В аспирантуру к Фреду Хойлу Стивену попасть не удалось. Его руководителем стал Денис Сиама. И тут выяснилось, что если ничего не делать, то это не очень полезно для научных занятий, даже если ты и гений. Общая теория относительности, которой пришлось заниматься Стивену, оказалась трудной, и он не очень в ней продвигался. Когда-то Максвелл, перефразируя только что появившуюся Алису в «Стране чудес», сказал, что в науке, только чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех сил. И вдруг страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. Врачи не могли предложить никакого лечения, кроме витаминов. Сказали, что жить осталось 2-2,5 года. Стивен Хокинг так рассказывает об этом времени.
«В своих исследованиях я не видел большого смысла, поскольку не предполагал дожить до получения докторской степени. Однако время шло, а развитие болезни словно замедлилось. К тому же я начал постигать общую теорию относительности и продвинулся в своей работе. Но по-настоящему все изменила моя помолвка с девушкой по имени Джейн Уайлд, с которой я познакомился примерно в то же время, когда мне поставили диагноз. Это дало мне стимул к жизни. Раз мы собирались пожениться, я должен был получить место, а для получения места нужно было защитить диссертацию. Поэтому я впервые в жизни принялся за работу. К моему удивлению, мне это понравилось».
Джейн о том времени вспоминает так.
«Я хотела обрести какую-то цель в жизни, и, кажется, нашла ее в том, чтобы ухаживать за Стивеном. Конечно, мы любили друг друга».
А болезнь тем временем прогрессирует. На свою свадьбу в 1965 году Стивен пришел, опираясь на палку. В 1967 году, когда родился старший сын Роберт, Стивен уже ходил на костылях. В 1970, когда родилась дочь Люси, он уже передвигался в инвалидной коляске. До 1974 года он мог сам есть, сам вставать и ложиться в постель. Джейн удавалось помогать ему и воспитывать двоих детей без посторонней помощи. Но с 1974 года у Хокингов живет кто-нибудь из его студентов. И за бесплатное жилье и особое внимание Стивена помогает ему вставать и ложиться. В 1979 году родился младший сын Тимоти. С 80-го года приходится нанимать частных сиделок, которые приходят на час-два утром и вечером. В 1985 году Хокинг заболевает воспалением легких. Для того, чтобы спасти ему жизнь, Хокингу делают трахеотомию. С этого момента он нуждается в круглосуточном присмотре профессиональных сиделок. В 1965 году хитом в Соединенных Штатах стала песня «Воле-боле» коллектива «Sam the Sham and the Pharaohs». We'll be right back.
Everybody!